Добрый вечер. Хотел бы сначала сказать несколько слов по поводу того, что мы с вами говорили на последнем уроке по поводу мукции, а потом перейти к теме Пурима. Значит, прежде всего, мы говорили с вами по поводу животных и сказали о том, что животные являются мукцией, мукция особым своего рода, потому что они запрещены запреты мудрецов из-за того, чтобы человек не приблизился к другому запрету. Так, вот. И вопрос стал по поводу, можно ли их животных гладить. Допустим, кошек. Можно ли можно их гладить? Так, теперь, в чем вопрос? Я привозил это Аллаху, который сказано о том, что если как бы, Аллаха запрещает не только это перетаскивать вещь полностью, но даже часть вещи, которая является мукцией, тоже нельзя перетаскивать. Теперь, с другой стороны, написано в Аллахе о том, что если тому человеку нужно вытереть руки об конский хвост, да, там хвост, он может это сделать. Там занимается Мишна Брура этим самым вопросом. Он приводит мнение одного мудреца, который говорит о том, что наверняка не то, что наверняка, Шулхан Арух, здесь то, что написал по поводу хвоста, что можно вытирать, не имеется в виду, что это хвост, который находится на лошади, а имеется в виду, что хвост, который от лошади, но он сейчас как бы искусственным образом как бы, к чему-то там прикреплен, вот, и поэтому он не является мукцией. Такое вот объяснение. Вот. Но сам Мишна Брура говорит о том, что это ну, как бы не совсем понятно, как бы такое объяснение. Вот. И обсуждает этот вопрос. И в итоге не решает его, не решает. То есть можно вытирать, если этот все-таки хвост прикреплен к лошади, или нельзя вытирать. Вот. Теперь в другом месте, когда идет речь, там есть целый параграф, который занимается как бы, там, уходом за, неправильно сказано, за мертвым человеком, как бы, особенно ну, когда идет речь о шаббате, что можно это делать в отношении него. Вот. Так там приводится о том, что касаться... Так, то, что называется касание мертвого человека, не запрещено. То есть мертвый человек является мукцией, касаться его не запрещено. То есть когда там нужно было что-то сделать, которое не заключается в том, чтобы его перемещать, а в том, чтобы просто, допустим, коснуться его. Вот, есть два мнения по этому поводу. В итоге на Аллаху принято мнение, согласно Виленскому Гаону, что это приводит, о том, что касаться мукции ради мукции тоже можно. Касаться мукции ради мукции. Так, то есть для разрешенной вещи касаться мукции, если нужно какой-то разрешенный это момент, какого-то разрешенного цели, какой-то разрешенной цели, это можно. Вот. Но более того, даже можно, когда это для запрещенной цели. И как раз мы подходим здесь к вопросу, можно ли гладить кошку. То есть в данном случае это где-то кошка, где-то хомячок, там кто-то может любить, я знаю. Вот, всякие бывают животные. Вот, теперь. То есть что происходит, когда мы гладим? Когда мы гладим, то есть мы, в принципе, мы сказали на прошлом уроке о том, что мы касаемся, да, наша цель как бы это просто коснуться животного, да, провести по нему руку, мы его не переносим. Но при этом, при всем, когда, допустим, это пушистая кошка, так у нее волос может как бы при этом пригибаться, так? И вот вопрос, как бы, вот то, что я пригибаю этот самый волос, как бы в этом есть ли проблема. Вот. И вот здесь как раз и, может быть, и находится разрешение, что когда я касаясь какой-то кошки, даже не потому, что я, это волос немножко его как бы прикладывается, но моя действие направлено просто, чтобы коснуться кошки самой. Так, даже не перемещать часть ее тела, не перемещать этот волос, да, касаться кошки. Вот, поэтому такого рода касание, оно остается, такое вот приложение руки, оно остается в рамках, то, что называется, касаться, не более того. И не называется, что я ее перемещаю. Именно поэтому это разрешено. То есть поглаживание кошки, да, оно получается будет разрешено, потому что мое поглаживание даже немножко оно приминает, потому что я приминаю волосы, оно все-таки называется только касанием, касание даже мукции, оно не запрещено. Соответственно, как бы, если мы дойдем до хвоста этой самой кошки, то это уже нельзя будет делать, потому что это называется, потому что мы уже там и будем его шевелить. Вот. Но вот если что касается самого тела, да, такое приглаживание, то это не запрещено. Просто хотел немножко прояснить этот вопрос. Стоп. Теперь касаясь Пурима. Хотел бы начать рассказать вам эту удивительную вещь. Прежде всего, есть такая очень интересная мишна в трактате Тагарот. То, что связано с законами ритуальной чистоты, нечистоты, да, тумы. Есть такая мишна, которая говорит такой момент. Есть животные, которые место их обитания является и суша, и вода. И там, и там. Там они находятся. Вот. И нужно определить их статус. С точки зрения того, что как бы по поводу их кожи, принимают ли они эту туму, либо не принимают туму их кожи. Так вот, как, собственно говоря, определять этот самый момент, к какому они принадлежат? Они находятся и там, и там. Вот. Могу ли сказать, что кто-то больше, по большей части находится, поэтому будем определять. Но Тора нам не так это объясняет. Она говорит это следующим образом, что когда какое-то существо пугают, так, то оно в силу природы своей, оно сразу стремится к своему дому. То есть там, где ее обитель, там туда она бежит, туда она стремится. Вот, да, так любое существо, начиная с человека и кончая с животным. И поэтому нужно это существо, как бы животное, напугать. И зависит от того, куда оно будет бежать, оно будет бежать с суши в воду, либо с воды на сушу. Это означает, что она принадлежит либо к тому, либо к другому. Таким образом это можно определить. Да, что мы из этого видим? Да, мы видим о том, что когда человека посещает, находится в состоянии страха, то он сбрасывает с себя все вот эти вот называются пелену, как бы наслоение одежды, то, что называется вот это вот окружение и то, что влияние среды, и он остается он сам. Да? Что такое он сам? Это он сразу поворачивается там, где его дом, там, где его обитель, там, где его родной, близко ему. Туда он поворачивается. Так вот, это возможно, таким образом можно определить то, что было с евреями, происходило в чуде, которое связано с Пуримом. Что евреи находились, как бы, просто чем больше приближаешься к этим событиям, которые происходили, тем больше поражаешься, насколько это было все на самом деле невероятно, невероятно страшная вещь. Так, я слышал своего учителя Рамой Шапира Шейбари, что то, что происходило 75 лет назад, то есть Вторая мировая война, так, то есть, собственно, нацисты, как бы и власть нацистов, в котором были, он говорит, это самый настоящий Амалек. Самый настоящий Амалек. Так, как было во времена первой войны с Амалеком, что когда Моше Рабейну, да, поднимал руки, то одолевал Израиль. Когда руки опускались, то одолевал Амалек. Так вот, представьте себе, что такое одолевал Амалек, то есть он одолевал еврейский народ. Это как раз то, что произошло 75 лет назад. Да, насколько, как бы, насколько это систематично уничтожал это все, что связано с евреями. Так вот, евреи тогда находились в невероятно страшной угрозе. 127 государств, так, в этой империи Ахашвероша, они все получили указания, которые невозможно было отменить, никто не мог отменить. Что все должно быть, все евреи уничтожены. Дети, старики, женщины, буквально все, в один день. И это невозможно было отменить никак. Так вот, когда даже произошло чудо, то по идее, какое чудо, как это евреи во всех государствах узнали об этом? Они узнали об этом так, что просто были разосланы другие послания, в которых было это указано о том, что евреи имеют право защищать свою жизнь. Вот все, что сказано было в этих вторых посланиях. Соответственно, у врагов евреев, которых было на 127 государств. Так вот, 127 государств, в которых находится невероятно большое количество неевреев, которые ждут, когда наступит тот самый день, когда можно будет уничтожать. Так? И евреи во всех этих государствах они находились в совершенно небольшом количестве, поскольку это ведь было после того, как был разрушен храм. во время разрушения храма в земле Израиля было уничтожено невероятное количество евреев. Это было невероятное. Сказано о том, что на одном только камне, так это Навузардан, он уничтожал евреев просто один за другим на одном камне. Приводил к этому месту, и уничтожал евреев около в районе 900 тысяч. Только на одном камне уничтожил евреев. То есть то, что было изгнано в Галут, это было небольшое количество евреев. Небольшое количество евреев. Они были рассеяны по 127 государств. 127 государств. Сколько было там евреев, в конце концов. И все они находились напротив всех других гоев, так, не евреев, которые ждали, когда наступит тот самый день. Так? И вот, и если этот самый, наступает этот день, и не евреи, они имеют право взять в руки оружие и пойти убивать евреев, никто не может ничего сказать, потому что получили разрешение от царя, так, это сделать. Единственное, что у евреев есть точно такое же разрешение защищать себя. Вот и все. Но как может небольшое количество евреев справляться с огромным количеством народов, во всех, проживающих во всех государствах? Это невозможно. Просто невозможно. Так вот сказано, что в Мегиле сказано буквально, что когда они получили это самое послание вторые, то у них была невероятная радость. У них была невероятная радость. А что радоваться? Им нет никакого шанса справиться со всеми этими народами. Почему они радовались так? Они радовались, потому что евреи тогда прекрасно все понимали, что то, что был такой указ, повелевающий уничтожить евреев в один день, это был указ, который показывает о том, что Всевышний гневается на евреев. Да? Вы знаете, что какой был грех, что поклонились во времена Навуходоносора, поклонились статуи. Вот. И поэтому Всевышний, и постановил о том, что все время должно быть такой приговор. Такой приговор. Вот. И когда и они находились вот в этом состоянии, они понимали о том, что как бы ничего здесь невозможно поделать. Да? Эти самые неевреи, когда они пришли в Иерусалим, разрушали первый храм, так евреи не могли с ними поделать, потому что гнев Всевышнего это невозможно отвратить, и как бы невозможно было отвратить там, тогда. Вот, и поэтому такие были жертвы, такие невероятные были жертвы, колоссальные во время разрушения храма. Здесь же как бы евреи понимали о том, что издан указ. Да, нет никаких проблем, что наступил этот день, что все евреи были полностью уничтожены. Когда пришли вторые эти самые письмена, так они не смотрели на них с точки зрения того, что теперь у нас есть шанс хоть как-то нас защитить, это было смешно. Они смотрели на то, что это Всевышний, наконец, так, повернулся к ним лицом. Это был первый признак. Это был первый признак о том, что это первый свет, первый луч избавления. Первый луч избавления. Вот поэтому тогда у них была такая радость. Вот. И потом произошло вот это самое настоящее чудо, которое, собственно говоря, мы и празднуем. Мы и празднуем. Вот, потому что, как бы, есть, безусловно, мнение, возможно, даже превалирующее мнение о том, что то, что произошло в Шушан-Бира, да, то есть то, что все произошло во дворце, да, такой перерост сначала был издан такой указ, потом все перевернулось и повесили Амана, вот, и наступило евреям все хорошо, да, это произошло в основном в столице. Вот, то это безусловно, часть чуда, но это не главная вещь. Главная вещь, вот, и так я слышал от своих учителей, то главная вещь о том, что евреи сумели справиться со всеми своими врагами. Они убили 75 тысяч человек. Вот эта самая кучка евреев во всех государствах разрознена, 75 тысяч ненавистников евреев. Как они могли справиться со всеми с ними? Вот так вот. Потому что Всевышний повернулся к ним лицом. И все изменилось. Все перевернулось на фоху. Да, так это то, что в Пурим происходит. Вот. Вот. И Всевышний сделал такое чудо еврейскому народу на все времена. Сказано о том, что Пурим будет праздноваться и дальше, после того, как у нас придет уже избавление окончательное, все равно будет продолжать. Мы будем праздновать это самое событие. Почему? Потому что Всевышний показал себя в полной темноте. Да? Вот как бы, представьте себе, да, мы сейчас находимся в помещении, в котором все мы видим, так? если сейчас полностью выключить свет, так, то все предметы останутся на своих местах. Только что уйдет этот свет. Но все остается на своих местах. Евреи, когда они оказались в этом изгнании, они были в состоянии того, что Всевышний их покинул. Так, они пришли к пророку Иехескиэлю и сказали о том, что когда муж выгоняет свою жену, то есть разводит, да, между ними есть какие-то отношения, какие-то обязательства, мы обязаны еще чем-то это, ну, слушаться Творца, ведь Он нас изгнал, и теперь мы можем быть как другие народы. Так, вот именно чудом Пурима Всевышний показал о том, что это абсолютно не так. Ничто не изменилось, только выключили свет. Но все осталось точно таким же образом. Вильнский Гаон приводит такой пример о том, что этот царь, могущественный царь, у него был любимый сын, вот, которого он так сильно любил, что министры царя, они просто-напросто ненавидели этого сына. Завидовали ему, ненавидели его. Так, вот, один день этот сын провинился, и царь прогневался про него и изгнал его в лес. Но поскольку он очень любил своего сына, он приказал своим слугам о том, чтобы они охраняли его, оберегали его, но при этом, чтобы их не было видно. Так, вот. И вот они как бы спрятались там в лесу и следили за ним. И он видит один раз, вот это выходит из леса, это медведь, так, и вдруг пробегает один из слуг царя и убивает этого самого медведя. Он говорит: о, как хорошо, что он попался в этот момент, как раз в лесу оказался. Происходит другой случай, нападает на него там разбойник, кто-то еще, он, вот это тоже попадался вдруг, этот самый слуга царя, и уничтожил. Вот когда это происходит, третий раз, он уже понял, что это не так, что это не случайно. О том, что его отец его не покинул, его не оставил, он следит за ним, только делает это скрытым образом. И тогда в нем пробудилась невероятная любовь к своему отцу, и он всем сердцем вернулся к нему. Вот это то, что произошло тогда, что евреи увидели, что в этой полной темноте Всевышний абсолютно не поменял своего отношения к евреям. Абсолютно не поменял своего отношения. Он не удалился. Он находится точно так же, только он делает это скрытым образом. В этом вся разница. Так? И сказано о том, что... Так я слышал это от человека, который, возможно, это пережил лично. Он сказал, есть это самое большое удовольствие, которое человек получает, так, это когда... Это, любые удовольствия, которые человек в этом мире получает, это какое-то проявление жизни. Жизнь, да, в чем-то проявляется жизнь. Да, он кушает что-то вкусное. Так, ему вот это вот самое удовольствие, которое он получает, это проявление жизни. Вот, есть самое большое удовольствие, которое человек может получить, которое включает в себя все остальные удовольствия. Когда он, неправильно сказано, находился на грани смерти, ему сказали, что ты будешь жить. То наслаждение, это удовольствие, которое он получает в этот момент, оно ни с чем не сравнимо. Оно включает в себя все остальные. Так? Это самое большое удовольствие – жить. Так, самое большое удовольствие – жить. Евреи как раз тогда, они понимали, что неминуемая гибель наступает всем, буквально, никто не выживет. Неминуемая гибель. Это невозможно, я еще раз повторю, да, 127 государств, и в них народы, которые только ждут этого часа. Так, вот, и им это, и Всевышний сказал, вы из смерти это будете жить. Вот, и когда это произошло, это в евреи пробудилась такая невероятная любовь к Творцу, что они, говорится о том, что они заново приняли Тору. Заново приняли Тору. Какую Тору они приняли? Они приняли всю Тору, не всю Тору. Как это было видно, как это было показано? Тем, что они написали, то есть Эстер, Мордехай Эстер, они написали Мегилу, в которой рассказывается просто события, которые произошли тогда, казалось бы, да? Все эти события являются повествованием о том чуде, общий знаменатель которых, то, что им даровали жизнь. Так? Вот это и была их Тора. Вся Мегила – это Тора, которую они приняли на себя каждый год, да? Читать. Кстати, вы знаете, что Мегила – это единственный свиток, который не то, что называется, не пятикнижие, Вот, но который имеет законы написания, как пятикнижие. То есть оно также должно быть расчерчено, как бы этот самый свиток, чтобы написать, да, то есть это, о нем. Вот. Именно потому, что как бы здесь есть это намек на то, что отношение к Мегиле как к самой Торе. Потому что заново приняли Тору. На это намекает как раз правило закона написания от самой Мегилы. Вот. Я все это рассказываю, чтобы знать здесь один момент. Прежде всего, это известное правило, его нужно его каждый раз всё заново напоминать, о том, что тот свет святости, который был тогда в Пурим, он возвращается каждый год. То есть то сияние, та близость Творца к нам, так, которая была в те времена, она возвращается каждый год. Это означает, что в эти дни молитва, она имеет невероятно высокий статус. Так. Это известно, я слышал это лично как бы от Рава Сроли Ганса Шебари. Вот, он приводил это, как бы, это великих каббалистов, которые говорят о том, что эта молитва в Пурим, она настолько сильная, что она, если я правильно понял, она превалирует, она более сильная, чем Йом-Кипур, молитва в Йом-Кипур. Представляете, что такое молитва в Йом-Кипур? Считается, что молитва в Пурим, она сильнее. Или, по крайней мере, сравнима с ней. По крайней мере, сравнима с ней. Вот, поэтому я знаю, как бы, о том, что особенно у женщин, как бы, это день, который полон всяких забот и дел. Вот, и поэтому говорить о том, что не упустить этот день, а молиться, это очень непростая вещь, но упускать это тоже неправильно. Этот день, который обязательно нужно хоть немного использовать на молитву, и причем такую молитву, чтобы это была молитва как бы самой высокой уровень, представляете? Вот, и ни в коем случае не упускать момент в том, чтобы подготовиться к ней, я уже говорил не раз, потому что молитва – это не вещь, которая начал помолиться и сказал все, что нужно. Это вещь, которую нужно себя настроить, и тогда подойти к этому, и тогда она будет настоящая. Вот, и не забывайте о том, что мудрецы наши говорят о том, что врата слез, они не закрыты даже с тех времен, как разрушен был храм. Да? Слезы – это вещь, которая, безусловно, не остается без ответа. Не только это, но слезы точно. Так. Вот, теперь давайте перейдем на логическую часть праздника Пурим. Значит, прежде всего нужно знать о том, что Пурим мы начинаем и заканчиваем в праздничной одежде. Одевается по-праздничному, как в шаббат, праздник, йомтов. Вот. И так, в принципе, мы проводим Пурим. Я не говорю о том, что хозяйке нужно там на кухне что-то сделать, и она поэтому временно должна переодеться, это возможно, это не запрещено. Но, в принципе, Пурим, мы знаем, что это праздник, поэтому должны быть в праздничной одежде. Это во-первых. Теперь, значит, у нас есть четыре заповеди, в основном, в Пуре. И давайте остановимся на некоторых моментах. В принципе, это вещь, о которой мы говорили отчасти, но поскольку здесь есть некоторые нюансы, которые не были упомянуты в прошлых занятиях, поэтому давайте мы повторим. Значит, прежде всего, чтение Мегилы. Вы знаете о том, что женщины, так же, как мужчины, они обязаны читать, это слушать чтение Мегилы. Браха, которую говорят женщины, или, по крайней мере, слушают. Так, то есть браха, которую говорят женщины, это на чтение Мегилы, это не читать Мегилу, а слушать Мегилу. Лишмо, да, говорят Мегила. Так, микра Мегила, шмо, микра Мегила. Так, вот, теперь, как правило, женщины слушают это, когда кто-то читает, и поэтому они просто выходят в той барахе, которая говорит сам чтец. Почему у женщин такая же заповедь, как у мужчин, есть? Да, потому что сказано, Гмара говорит о том, что они тоже были в этом чуде. Вот, и это, собственно говоря, непонятный момент. Это спрашивают мудрецы, что значит, они были тоже в этом чуде. Получается, не только мужчины были, но и женщины тоже. Казалось бы, здесь такой оттенок есть момент, что как бы они, ну, тоже, не главным образом, но тоже. Так можно, и спрашивают, как это может быть так. Все чудо произошло, это как бы центр чуда, это было Эстер. Так? Так же, как в Песах, благодаря женщинам, сказано, праведным женщинам, еврейкам, евреи вышли из Египта. Так, и сказано то же самое про Хануку, потому что если бы не Юди, да, как бы о том, что женщина, она активно принимает участие в этом празднике. Почему сказано, они тоже были в том чуде? Вот, объясняет таким образом о том, что с точки зрения того, что то, какого влияния оказали, это, безусловно, нельзя сказать, что они тоже. Вот, но это вопрос заключается в том, что не факт, что на них тоже стояла угроза жизни. Как бы это, насколько это было однозначно. Вот так объясняют, так, по крайней мере, я видел такое объяснение о том, что, и поскольку это не факт был, ну, то, как бы, то есть это, действительно такая вероятность была, что их тоже уничтожат, поэтому они тоже были в том чуде, с этой точки зрения сказано. Вот. Но так или иначе, в любом случае, обязаны читать Мегилу, у женщин есть, как у мужчин, да, вот, и вечером, и утром. Так, мы напоминаем о том, что все-таки более главное чтение – это дневное чтение. Вот, и к этому чтению нужно подготовиться следующим образом. Прежде всего, по возможности постараться познакомиться с Мегилой, если не знали, не читали, не видели ее, познакомиться, уделить этому внимание и прочитать ее по двум причинам. Первое, прежде чтобы слова были немножко более знакомыми. Так, вот. И второе, тематически познакомиться с этим моментом, потому что ничто так не приближает человека к теме, как чтение, ознакомление самой темы. Так, простое. Это во-первых. Во-вторых, нужно знать следующий здесь момент. Если не знают иврит, так, вот, то прежде всего, безусловно, выполняют заповедь чтения Мегилы, даже если вообще не знают иврит. Вот такой вот интересный как бы, такой закон. Нигде, вроде бы, я не встречал, чтобы он упоминался. Похоже, такая аналогичная вещь. Но тем не менее, так, что Мегилу мы можем это выполнить заповедь чтения Мегилы, даже если мы не знаем святой язык. Даже если мы не знаем святой язык. Так, вот. Из этого получается, надо сделать следующий вывод. Значит, есть правило о том, что это в Мегиле нужно услышать каждое слово. Да, пропущенное слово, которое пропустили и не восполнили его, это считается, что не выполнено мицва. Почему? Потому что каждое пропущенное слово, каждое слово в Мегиле, так говорит Вильинский Гаон, оно свидетельствует о чуде. Любое слово в Мегиле, оно свидетельствует о чуде, которое произошло. Если это слово было упущено, получается, что чудо становится меньше. И поэтому это нельзя упускать. Так? Вот поэтому слушать все нужно. Но здесь есть важный момент, который важно знать и очень хорошо его усвоить. О том, что важно, безусловно, внимательно слушать и понимать каждое слово, это хорошо. Но даже если человек слышит, но он слово не различил. Он услышал слово, так, но он не различил его. Так? Ничего страшного. Как бы, то есть изначально все-таки надо стараться каждое слово понимать, различать, но даже если это получилось так, что он, в нем все это слитно получилось. Да? Мы продолжаем слушать, и мы выполняем эту заповедь таким образом. Потому что бывает такое, что чтец, он некоторые слова, он может для нашего слуха непривычного, да, он может быть что-то проглатывать. Ну, да? Это не так, но надо быть немножко более натренированным на это святой язык. Вот. И поэтому здесь может быть такой момент, не смущаться, продолжать следить за ним. Главный момент, я говорил, это ни раз, ни два, ни три, что нужно поставить палец и следить по тексту, затем он читает. Так? И не отвлекаться на другие моменты. Не отвлекаться на другие моменты. Чтение Мегилы, безусловно, важно подготовиться заранее, в том плане, что если нужно сходить в туалет, заранее сходить в туалет, чтобы не было такого момента, что во время этого посередине захочется это сделать. Так, если одолевает сильную усталость, возможно, правильно было, не знаю, там, выпить это, немножко кофе, взбодриться, так, вот, но это не приходить в таком состоянии, о том, что совсем уставшие, потому что когда текст, он незнакомый по слуху, он убаюкивает. Он убаюкивает, и человек может так сам не заметить, как он начнет дремать, а все, что он слушал, дремая, он не считается, что он расслышал. И поэтому здесь очень важно. Вот. Еще один момент, который бывает помогает. Ну, во-первых, как бы, я думаю, что каждый сам знает, это леденец как во рту держать, как это, допустим, бодрящий какой-то, либо встать. Стоя послушать это Мегилу, тоже помогает, да? Но важно эти моменты учесть, иначе можно самим не заметить, как мы начинаем дремать, вот, и тем самым пропустили чтение. Теперь, следующий момент, который важно знать, о том, что при чтении Мегилы наиболее сосредоточенно нужно именно слушать первую половину Мегилы. Там, где находится половина, это надо установить, конечно, вот, но первую половину Мегилы, это самое важное, это слушать именно как от от чтеца. Вот. Потому что во второй половине Мегилы, если первую прослушали нормально, если там было что-то пропущено, то можно потом это восполнить. Прежде всего, можно восполнить это во время чтения Мегилы. Вы чувствуете, пропустили. Быстренько прибежать, так, проговорить эти самые слова, даже из печатного текста, проговорить быстренько эти слова и догнать чтеца. Если вы видите, не успеваете за ним, и он уже убегает, а вы догоняете его, не убегает, а вы не догоняете, то есть, получается, все эти участки вы не послушали, но это все во второй половине Мегилы, то можно даже после того, как закончилось чтение, это самое все, то, что пропустили, так, по порядку, не, а именно по порядку, все прочитать, и это считается, что тем самым вы выполнили эту заповедь, да? Выполнили заповедь чтения Мегилы, таким образом. Да, да, можно, пожалуйста. Так, теперь следующий момент. Есть такая традиция. Ну, прежде всего, как бы, не знаю, как бы на женских чтениях стучат, бьют? Не бьют. Так, вот. Но это проговаривают вслух, да, там некоторые предложения, которые, да, есть такая традиция, проговаривают, да. Допустим, в начале есть у нас, да, что это, да, Иш-Иуди, Аябр-Шан-Бира, так, вот, там в конце, допустим, у нас есть предложения, которые говорятся про 10 имен Амана, вот, и с ними нужно быть поосторожнее, если непривычные найти имена, и пытаться, как и все остальные, проговорить самые имена, начинаешь в них запутываться, опять-таки, тот, кто не привык к этому моменту, то нужно подумать дважды, стоит ли говорить с ними, или просто продолжать держать палец, пока все проговорят, и потом снова чтец начнет их приносить, то есть, чтобы не вас не запутали. Так, вот, еще один момент, который может запутать, это что в нескольких местах, по крайней мере, в двух местах, есть повторное чтение одного и того же предложения, потому что есть разногласие, как правильно читать. Так, я указал это здесь в заключении, вот. Ларог, да, два раза понятия. Так, Ишлоамад бифнеем, Ишлоамад лифнеем, да. Да, вот в этих двух предложениях есть изменения. Что делает чтец? Он читает это дважды. Один раз прочитал это предложение, и потом второй раз начинает читать это предложение. Поэтому, если вы видите за ним это пальцем, то вдруг вы видите, что он не пошел дальше, а куда-то ушел в другую сторону. Чтобы не путались, он перешел на начало предложения того же самого, которое тоже прочитал, и продолжать вместе с ним следить за чтением. Следующий момент, который важно знать, что нельзя слушающему приносить никакого слова во время, когда он слушает Мегилу. Допустим, пришли на чтение с каким-то ребенком. Вот. Ребенок начинает дергать, так просить, чтобы на него обратили внимание. Вот. Мама отмахивается, потом не выдержит, говорит «что?». Это самое слово «что?», оно как раз является перерывом, так, прерывающим чтение Мегилы. Вот. И если бы перед вами находился кошерный свиток, то можно, поскольку вы остановились в каком-то месте, так, продолжить как бы это чтение. Вот. Но поскольку обычно, как правило, как бы, находится не кошерный свиток, а обыкновенно напечатанный текст. Напечатанный текст считается, как будто мы читаем Мегилу устно. Да? Устно. Вот. Потому что только из кошерного свитка называется чтение Мегилы. Буквально смысл слова. Чтение Мегилы только из кошерного свитка. Поэтому это сам чтец, он имеет право прерываться, потому что он прервался на каком-то участке, сказал какое-то слово. Он начинает с того же места, где он остановился. Но поскольку мы только слушаем его и выходим в его чтение. Если мы прервались, то уже в данном случае называется перерыв, который мы сами не можем вспомнить, потому что перед нами напечатанный текст. Понимаете? Вот поэтому важно во время чтения Мегилы не разговаривать. Может, там что-то указать, если уж такая острая необходимость, но молча. Молча. Так, теперь, в начале чтения Мегилы произносят три брахи. Так, вот, в вечернем чтении Мегилы произносят три брахи. Вот, в конце произносят одну браху, и то не во всех случаях. Да, женских минян, возможно, это, если там не будет минян мужчин, то это браху не будут говорить. Так, теперь, одно из брахот, которое произносится, это в вечернем чтении Мегилы, Так, это браха Шейхьяну. Так? Когда мы всегда у нас мицва, которая у нас целый год не была, да, то на нее произносится браха Шейхьяну. Теперь, в этот день у нас есть четыре мицвы. И на них, на всех, в принципе, должна быть браха Шейхьяну. Вот. Но мудрецы заметили так, что мы произносим эту браху только один раз в день. Так, то есть имеется в виду, что когда мы вечером, она повторяется, она говорится утром. Утром тоже ее произносит. Но говорят о том, что нужно иметь в виду в этой брахе также, и это, что она распространяется на другие заповеди, то есть не только чтение Мегилы, но и заповедь Мишлох Манот, да, то есть посылаем подарки, то, что мы даем Матанот Левиуним, даем бедным какие-то деньги, так, вот, и заповедь, то, что нужно делать праздничную трапезу. Так, на всех них распространяется это браха Шихьяну. Мы имеем в виду, когда мы слушаем чтеца, который будет произносить эту самую браху Шихьяну, мы имеем в виду вывести все эти мицвот, да, которые мы будем выполнять в течение этого дня, да, вот, в этой брахе Шихьяну. Так, она распространяется как бы на них. Мы должны иметь это в виду. Да, все, что произносит чтец, мы должны иметь в виду о том, что мы выходим в его брахе, и для этого нам нужно именно это иметь в виду, что мы выходим в его брахе. Нужно подумать об этом. Нужно подумать об этом. Так, это, в принципе, то, что касается чтения Мегилы. Теперь следующая заповедь – это Матанот Левиним. Да? Сказано Матанот – два подарка. Эвьюним – двое. Двое бедных. Да? Два подарка двоим бедным. Нужно дать. Так, что имеется в виду? О том, что то, что бедный человек, прежде всего, кто такой бедный в данном случае, имеется в виду, есть понятие «они», есть понятие «ивьон» на иврите. На русском это все говорится, не знаю, есть бедный, есть нищий, если вам поможет этот оттенок. Да, «ивьон» – это тот, который хуже, чем бедный. Так, теперь, что называется «хуже, чем бедный»? Определение логическое до этого момента говорится так, о том, что если у человека есть, допустим, он, его семья, и они не сводят концы с концами, то есть ему не хватает средств, чтобы обеспечить свою семью необходимым. Необходимым. Не тем, что ему хочется, а именно необходимым. Он не может это не получать на своей. Такой человек попадает в эту самую категорию, и тогда можно его выбрать в качестве адресата для выполнения этой самой заповеди. Безусловно, как любая мицва, заповедь цдаки, наилучшим образом выполнять, когда мы не знаем, кому мы даем, и он не знает, кого он получает. Это сказано у законоучителя о том, что это самая лучшая форма выполнения этой самой заповеди, потому что он не стыдится, так, вот, а мы не гордимся. Мы выполняем заповеди и радуемся тому, что мы выполняем заповеди. Вот, и поэтому это не обязательно, но это в том числе делают, часто делают, довольно часто делают это через какого-то посланника, да, то есть передают. Можно передать это заранее, только об условии о том, чтобы передача этих самых денег, если вы делаете деньгами, да, было совершено именно в тот день, когда у вас Пурим. Если вы празднуете Пурим в Иерусалиме, то этот Пурим будет в пятницу. Если это празднуется, допустим, в городах, которые празднуют 14-го Адара, так, то это надо будет в четверг праздновать, да? Так вот, важно, чтобы тот человек, которому вы направляете самые деньги, Матанот Левиуним, они были переданы человеку именно в этот самый день. Почему? Потому что эти деньги предназначены для того, чтобы его радовать в этот день. В частности, о том, что он мог бы на это приобрести еду. Еду. Кстати, именно этим самым определяется тот минимальный размер суммы, которую мы должны дать. Так, чтобы он мог на эти средства купить какую-то еду, минимальную еду, которую может, да. Вот поэтому начальная стоимость для каждого такого подарка, она определяется в районе 5 шекелей. Да. 5 шекелей, но, как бы сказано у законоучителей, однозначно это повторяется еще раз, еще раз, еще раз, и это нужно усвоить, о том, что Здака – это вещь, которая защищает человека с самой-самой тяжелой ситуации. С самых-самых тяжелых ситуаций именно защищает. И сказано однозначно о том, что никогда это написано как в качестве аллахи, никогда человек не теряет над тем, что он дает пожертвование. Никогда не теряет, он только приобретает. Это называется самое лучшее капиталовложение человека, когда он, я говорю, помимо того, что это мицва, которую нужно выполнить, помимо этого нужно знать о том, что это самый лучший капиталовложение человека. Да, рассказывает про одного царя, Монбаз, в этом Аркадия Бомбатра, да, он говорит о том, что как бы его обвинили о том, что все цари, которые были до тебя, они копили, а ты их тратишь, на что он тратил? Он тратил на дзаку. Так он говорил наоборот. Они все это вкладывали в вещи, которые быстренько уходят. А я вкладывал там в такие вещи, которые никогда не уходят. Всегда сохраняются. Вот это нужно помнить. Сказано в Пурим, что есть особое это правило, особый закон о том, что протягивает нам руку с просьбой дать пожертвование, не отказывать. Это не является прям такой обязанностью, которую мы обязательно должны выполнить, но это является мицвой, что тот, кто протягивает руку в Пурим, надо стараться не отказывать. Вот поэтому, чтобы это выполнить, нужно заранее подготовиться к этому. Вот, да. Даже, по крайней мере, если человеку тяжело, он не может себе позволить потратить много денег. Но, по крайней мере, он может сделать так, что даже то малое количество денег раздробить на еще более малое количество денег и выполнять самую заповедь. Хотя бы таким образом. Так. Вот. Можно выполнить заповедь не только деньгами, можно выполнить также и едой. Сказано о том, что два мудреца, которые были очень бедные. Гмара рассказывает о том, что вот, чтобы выполнить эту заповедь, вот, они менялись друг с другом. Вот там, по одному мнению, даже, мне кажется, тот один передал тому, вот, тот получил, то есть, он как бы получил, вот как теперь это является его вещь, и поскольку это стало его вещь, она вернула это ему же, и таким образом они оба выполнили мицву. Вот. Вот, то есть можно делать это также едой, но, опять-таки, нужно знать, как бы, как это наиболее эффективно мы могли бы сделать и удобно. Вот. Теперь, следующая заповедь, которая у нас есть, это Мишлох Манот. Мишлох Манот, сказано, что мы должны послать. Есть те, которые именно делают эту мицву таким образом, что через посланника это делают. Это не обязательно, но это есть такие, которые делают так. Вот, посылает мишлох манот. То есть нужно послать два вида пищи какому-то человеку, который является близким. Близким, родным, которому мы хотим порадовать его. Там он может быть очень богатым. Вот, но тем не менее можем послать ему, если мы хотим его порадовать. Соответственно, надо знать, какими вещами радовать богатого человека. Вот, а не огорчать. Так, вот, теперь, может быть, это два вида пищи, может быть, еда и питье какое-то, тоже это, может быть, такой вариант сделан. Вот, что-то? Да, это не, можно, это может быть, да. Вот, здесь это важно следующий момент. Прежде всего, сама цель этих самых заповедей заключается в том, что они должны были сплотить еврейский народ. Они призваны сплотить еврейский народ. Да, тем, что мы радуем людей, радуем евреев, так это сплачивает. Это означает, что да, кто-то является мне близким человеком. Вот поэтому, чтобы это соединить, как раз для этого выполнять эти самые заповеди даются. Даже сама Мегила сказана о том, что там, где собирается в большом количестве, так там является, это проявляется слава Творца в большей степени. Да, потому что собрались много людей вместе, и тем самым читают Мегилу, и тем самым прославляют Творца. То же самое в отношении других этих заповедей, о том, что то, что это делается и дается бедным, возможность это купить себе на трапезу, и мы посылаем близким людям это подарки, еду, так мы тем самым их радуем, и тем самым показываем, что мы их помним, и это сплачивает еврейский народ. Поэтому возможно, правильно обратить внимание о том, что тот самый посыл, который вы будете посылать, чтобы в ней присутствовал какой-то немножко личный момент. Если это возможно сделать. Но личный момент, да, возможно, вот такой роскошный подарок, он меньше будет эффект, чем какой-то пирожок, но свой. Но, понимаете, как бы такой момент, что это я потрудился над ним, понимаете, как бы, да. Вот уделил на этом, да, внимание, не просто там это купил, там, вот, возможно. Вот и поэтому это не обязательно, но желательно было бы, чтобы указано было, от кого это. подарок. И обязательно важно указать, если мы делаем что-то это какого-то, от себя что-то делаем, нужно, чтобы человек знал, какого кашрута эта вещь является.
Просто приносят салат и не пишут от кого, это в прошлом году, в этом году вообще проблема.
В этом году, да, нужно знать, откуда это, да. То к тому же седьмой год, это важно, чтобы...
То есть, все, что как бы приносит, иногда готовую еду, ты не знаешь, кто ее делал, как, чего.
Да-да-да, это безусловно, нужно указать. Указать обязательно важно. А дать тому, который...
Нет, он стоит около двери. Я не буду. Вот там, двери, там готовы.
Проблема. Вот, поэтому это надо учесть и, соответственно, как бы послать вещи, которые вы знаете, что это, человек не обязан это кушать, это в Пурим сам, не обязан, но у него должна быть такая возможность. Да, чтобы у него была возможность, это да, если он захочет это съесть. Так. Теперь по поводу последней заповеди, здесь важно указать следующий момент. Прежде всего, если это в Иерусалиме, вот, то мы готовимся к субботе. Мы должны готовиться к субботе. В Пурим сказано о том, что нельзя делать в сам праздник Пурим, принято не делать трудоемкие работы. Так? А поскольку нам нужно готовиться к субботе, соответственно, всех их нужно, такие трудоемкие, перенести и сделать их заранее. Если Пурим у вас где-то в пятницу в Иерусалиме, то может четверг заниматься этим. То есть у нас не является Пурим. Кстати, в отношении брахот, который мы говорим, не брахот, а вставки, аль-анисим, то, что мы говорим в молитве и в трапезе, вот, это мы говорим только в тот день, когда у нас Пурим. Есть те, которые два дня делают. Четверг вечером и в пятницу, это, да, ну, Беркат Мазон, мы говорим, да. Вот, теперь, в отношении трапезы важно здесь такой момент знать, что, значит, прежде всего, работы, мы сказали, нас делают пасарат заранее. Легкие работы или такие, которые не трудоемки, не занимают очень много внимания и времени, вот, их можно сделать в это, сам Пурим, вот, но, по возможности, надо быть свободным для этого дня, и поэтому подготовиться к нему заранее, есть это возможность сделать. Так, и по поводу самой трапезы, правильно сделать ее прямо с утра. Так буквально указано в Аллахе. Вот, если не получается, то, по крайней мере, постараться сделать, начать ее до полудня, то есть в этом году это примерно до 11 часов 50 минут. Вот, потому что тогда этот человек может продолжить ее, даже несмотря на то, что уже наступает время молитвы Минха. Если же человек не успел на это время начать, то он сначала обязан помолиться молитву Минха, а потом уже начинать такую трапезу, потому что трапезу мы делаем с хлебом. Вот. А есть такой момент, что это перед шаббатом мы должны не наедаться слишком сильно, чтобы трапеза в шаббат у нас была в радость и желание. Поэтому нельзя кушать плотную еду, это особенно хлеб, так, вот, слишком близко к шаббату. Вот в этом году это ориентировочно где-то нужно, по идее, как бы по возможности изначально. Не то, что это нельзя, запрещено делать после, но изначально важно, чтобы это было, по крайней мере, до 2 часов дня постараться успеть. Вот. Не получается, продолжает трапезу, потому что мы находимся уже в мицве, которую мы должны выполнить, вот, продолжает ее. И, в принципе, если уже так это получается, никак по-другому не получается, то есть те, которые прямо вплоть до... шаббата. Вот. Но это изначально это правильно избежать. Вот. И как поступить в таком случае, нужно уже конкретно советоваться с Равом в этой ситуации, как поступить. Так, теперь, что мне еще хотелось бы сказать? Собственно говоря, по поводу самой радости в самой трапезе. Я понимаю, что есть очень большое, бывает такое, это расстояние между, как бы, радость для мужчины, радость для женщины. Женщина, как правило, это спиртное не любит пить и не пьют. Мужчина это не так, вот. Поэтому здесь очень-очень важно такой момент. Я первую половину урока посвятил именно тому, чтобы рассказать о том, что произошло. Что евреи в этот день, они радовались тому этому событию, которое произошло. И это должно вернуться в какой-то хотя бы степени, да? И постараться, чтобы это была радость не около Пурима. Да, то есть не вещи, которые заодно радуют. Их можно, безусловно, там конкурсы для детей устраивают, вещи, которые, да, могут радовать. Но обязательно постараться, чтобы это было в теме Пурима. Прочитать, рассказать, повествовать о чуде, петь песни, которые свидетельствуют о чуде, так? Подумайте заранее, что это можно сказать, да? Вот. Чтобы это было именно трапеза, в которой есть святость. А она святость может быть, когда мы рассказываем и занимаемся именно то, для чего Пурим делался, так? Потому что для многих неевреев может быть вполне непонятно, как может человек, так что он сидит сейчас, ему разрешили пить, выпивать и кушать, причем сказано, что трапеза это в Пурим, она должна быть просто-напросто наполнена вкусными вещами, которые радуют это и глаз, и желудок. Буквально вот и питье, и еда должна быть просто та, которая радует. Именно та, которая радует. Мишнабрура об этом пишет буквально. Вот. Как эти все вещи могут вдруг как бы говорить о том, что чем-то духовном. Сейчас мне дали разрешение быть внизу. Это не так. У евреев это должно все стремиться к Творцу. И в том числе вот то, что он сейчас, да, вот кушает, радуется этой самой еде, радуется самому питью. Все это должно быть направлено. По возможности постараться это выполнить, чтобы даже в этих вещах, самых постоянных материальных, показывать о том, что мы евреи, у нас есть Творец, и мы к Нему стремимся, и мы радуемся вместе с Ним. Пурим Самеах, всего доброго.